Комок бумаги отскочил от лба мальчика на пол. Ник отшатнулся, словно его толкнули. Харпер никогда в жизни не видела такой неприкрытой боли на человеческом лице. Ник кинулся прочь. Никто не успел остановить его, а он уже добежал до лестницы. У ступенек он в последний раз бросил на старшую сестру взгляд, полный ответного яростного презрения. Подобно эльфийской внешности, дар ненависти, похоже, передавался в их семье по наследству. Харпер кричал ему вслед, чтобы он остановился, но Ник, разумеется, не слышал, не мог. Харпер бросилась за ним, но он уже пронесся по лестнице, хлопнул вверху дверью и исчез под снегопадом. Харпер удрученно посмотрела на Алли.
«Ну, что? Хотите что-то сказать, сестра ноль без палочки?» — спросила Алли.
«Да», — ответила Харпер, призвав на помощь всю силу духа Джули Эндрюс, которую хранила в сердце. «Плохой спектакль. Просто отвратительный. Ник тоже потерял маму. И ты — все, что у него осталось. Стыдно. А ведь он выбросил две звезды». Реакция Алли поразила Харпер до глубины души. Лицо девочки сморщилось, и она начала всхлипывать. Алли плюхнулась на пол, прижавшись спиной к пружинам опрокинутой кровати. Увидев это внезапное признание поражения, близнецы Нейборс, Джейми Клоуз и остальные члены неофициального безымянного сообщества имени Алли, сестринство сирот с бритыми головами, бросились к ней. Даже Эмили Уотерман, выбравшись из-под койки, подбежала к Алле, чтобы обнять. Девочки, взяв Алли за руки, сгрудились, шепча что-то утешительное. Гейл Нейборс принялась потихоньку собирать рассыпанные вещи. Войди кто в комнату, он решил бы, что это Алле только что бросили в лицо злые и унизительные слова, а вовсе не Рене или Нику. Харпер вернулась к своей койке, стоявшей под прямым углом койки Рене. Та уже сидела на краешке матраса и, похоже, чувствовала себя такой же расстроенной и измученной, как и Харпер. «Наверное, надо пойти за Ником?» — спросила Рене. «Не думаю. Он не уйдет далеко по такому снегу. Дозорные крикнут, как только он сойдет с помостов. Кто-нибудь его приведет». Ковбой Мальборо продолжал трещать, рассказывал о женщине, которая, горя, воняла, как мокрая кошка. Он, похоже, был оскорблен тем, что она позволила себе неприлично вонять, умирая. Радиопередачи наводили Харпер на мысли о том, что конец света — это не так уж и плохо.
«Я больше не могу», — сказала Рене. Харпер подумала, что Рене имеет в виду жизнь в лагере, но речь шла всего лишь о диджее. Рене потянулась, с резким щелчком перевела приемник на средние волны и начала искать что-то среди статического хрипа. Харпер спросила: «Что вы делаете? Почему люди в лагере все время служат статические разряды? Что вы надеетесь поймать?»
«Марту Куин», — ответила Рене.
«Марту Куин? Марту Куин, которая была на MTV тысячу лет назад?
Она там, где-то».
«Ложь!» — проворчала Норма Хилл. «Все ложь! Мыльный пузырь!»
Рене не обращал на нее внимания. «Вы же знаете, что говорят дети?»
«Я понятия не имею, что говорят дети!»
«Ну и что же?» «Она явилась из 80-х, чтобы спасти человечество. Марта Куин — наша последняя надежда».
Глава 3.
Я сама никогда не слышала этой передачи, но говорят... «Вещание идет с побережья Мэна». Рене надела обширную оранжевую парку. Пришла пора ужина. Женщины толпились у выхода из подвала, доставая куртки и шапки из картонных коробок и готовясь к 300-фунтовому маршу по снегу до кафетерия. Снаружи завывал ветер.
«С лодки?»
«С острова. У них там городок и собственная исследовательская лаборатория», поддерживаемая федеральным правительством. Ну, тем, что осталось от правительства. Они тестируют экспериментальные лекарства. Джейми Клоуз улыбнулся щербатой улыбкой. Двух нижних резцов не хватало. «У них там сыворотка. Колет 18 уколов. Как от бешенства. Она подавляет драконью чешую. Но колоть нужно каждый день. Нагнись, спусти штаны и прикуси палочку, потому что сейчас получишь прямо взад. Я бы сказала нет, спасибо. Если бы я хотела, чтобы мне каждый день больно тыкали в задницу, обратилась бы к своему дяде». Харпер как раз наматывала шарф на нижнюю половину лица и решила, что это избавляет ее от необходимости отвечать. Она втиснулась в толпу женщин, поднимавшихся по ступенькам во тьму и воющую метель. «Все не так ужасно», — пробурчала Гейл Нейборс. По крайней мере, Харпер решила, что это Гейл. Близнецов и так было непросто различать, но под шапкой, надвинутой до бровей, и за пушистым воротником парки, поднятым до ушей, торчали одни глаза. «У них стопудово есть медицинская марихуана. Для всех и бесплатно по 7 косяков в неделю. Под патронатом правительства. Чистое наслаждение». «И пить можно 16», — подхватила вторая. Харпер решила, что это Джиллиан. Сестрам исполнил 16 сразу после Дня Благодарения. Сзади поднажали, и Харпер выпихнули в ночь. Две доски, лежащие параллельно поверх слоя снега, уходили в темноту. Порыв соленого ветра заставил Харпер пошатнуться. Она уже не так уверенно держалась на каблуках, как пару месяцев назад. Центр тяжести сместился. Пришлось опереться о валун, покрытый снежной шапкой. Сестры Нейборс прошли мимо. Эмили Уотерман проскользнула следом, и Харпер расслышал ее бормотание. «А по пятницам там мороженое, домашнее мороженое, три сорта, клубничное, ванильное и, наверное, кофейное. Кофейное, мое любимое». «Мороженое каждый день», — провозгласила одна из сестер Нейборс. «Мороженое на завтрак!» — крикнула вторая, и обе умчались в ночь. Алли взяла Харпер за локоть, помогая выпрямиться. «Может, Ник пошел в кафетерий?» — спросила Алли тихим унылым голосом. Ник так и не вернулся в спальню, и его никто не видел. «Не знаю», — сказала Харпер. «Возможно». «Думаете, Рене еще будет со мной разговаривать?» «Думаю, тебе станет лучше, как только ты извинишься». «Дон Льюистон знает, где он». «Кто он?» «Остров». «Остров Марты Квин». «Или думает, что знает. Как-то раз он показал мне на карте. И говорит, что, судя по всему, это остров Свободного Волка, напротив Макиаса». «Так он слышал передачу?» «Не слышал». «А ты?» «Нет». «А кто-нибудь вообще слышал?» «Никто», — вмешалась Кэрол Стори, прежде чем Алли успела ответить. Они добрались до перекрестка за мемориальным парком, где доски от леса вели к дорожке. Кэрол отвернулась, пряча лицо от снега, и прикрыла собой отца. Она вела его, как ребенка, держа за руку в митенке. «Спросите кого угодно в лагере», — сказала Кэрол Стори. «Каждый раз слышал кто-то другой. Но если им приятно, если есть о чем мечтать, что тут плохого? Я и сама иногда ловлю себя на том, что прокручиваю средние волны. Но вот что я вам скажу. Если Марта Куин существует, у нее нет того, что нам нужно. А здесь есть». На пороге кафетерия Харпер застучала ботинками, снег сваливался с них мокрыми белыми комьями. Отец Стори встряхнул куртку, устроив у своих ног маленький буран. Харпер поискала глазами Ника и не нашла. Взяв подносы, они встали в очередь к раздаче. Отец Стори сказал: «Марта Куин всегда меня немного раздражала яркими жилетами и кожаными галстуками. Когда женщина носит галстук, есть в этом что-то такое... Хочется за него дернуть со всей силы». Он подмигнул. Норма Хилт вывалила ему в тарелку половник пельменей. Подлива напоминала слизь. «Норма, это ваш собственный рецепт?» «Нет, консервы шеф Боярди», — сказала Норма. «Великолепно!» — воскликнул отец Стори и отправился за крекерами Риц.